Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 6 февраля, время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим и сегодня снова пригласили нашего товарища Тараса Березовца. Тарас, приветствуем тебя.
Приветствую, Марк, зрителя твоего канала. Всем добрый вечер.
Да. Ну, мы не говорим, где находится Тарас. Тарас у нас на военной службе, он офицер. Вот, не положено говорить, но это и не так важно на самом деле. Для уже 13 тысяч зрителей, около больше 4 тысяч тех, кто поставил лайки этому эфиру, мы призываем, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно, чтобы эфир посмотрел как можно большее число людей. Ставьте лайки, это дает возможность попадать в рекомендованные. Вот, ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам сильно не хватает подписчиков сейчас для того, чтобы выйти на какие-то круглые цифры. И, конечно, на канал Тараса Березовца. Вот, он со службы продолжает вещать в своем YouTube-канале. На его эфир вы можете подписаться в описании к этому видео по имени Тарас Березовец и смотреть уже эфиры там. Тарас, смотри, мы назвали «Решающая схватка». Да? Банально звучит, но, с другой стороны, общее количество комментариев, оценок и экспертных мнений свидетельствует о том, что мы на пороге чего-то очень значимого. Ну, это значимое, это, понятно, война. И мы на протяжении нескольких эфиров с тобой это обсуждаем. Как бы, ну, что ли, анонсируем. Все это потому, что речь идет о большом наступлении, которое, по-видимому, уже началось и идет. Так можно расценить боевые действия, которые идут в Донбассе и движение по всей линии фронта. Но происходят день за днем разные события, которые либо дают повод к этой теме возвращаться и с разных точек зрения, разных сторон ее обсуждать. Вот мы в прошлый раз обсуждали в контексте оружия. Да? Есть оружие у украинской стороны, нет хорошего наступления у российской. Ну, вот приблизительно так, если суммировать. А сегодня я хотел бы, чтобы мы последние какие-то события посмотрели в разрезе вот все той же темы предстоящего наступления. Во всяком случае, то, что происходит под Бахмутом, внутри Бахмута, то, что происходит на Донбассе в целом и так далее. Я не знаю, ты сегодня видел, что, значит, Пригожин опять разразился, значит, видео записал, да, якобы из боевой машины, значит, опять обращается к Зеленскому. Ну, понятно, этого никуда. Он, скорее, не для Зеленского, это пишет для своих, я так думаю. Вот. И мы с тобой обсуждали, что ЧВК «Вагнер» как-то, в общем, ее роль падает. Вот в театре боевых действий похоже. Опять же, мы не можем всего знать. Ну, бог, было 50 тысяч, стало 10 тысяч. Но, во всяком случае, это для Пригожина как бы тревожный сигнал с учетом всего, что вокруг него происходит. И он раз за разом эти записывает то ролики, то какие-то пресс-службы его «Конкорда», значит, размещает в телеграм-канале новые заявления. И это, скажем так, выглядит как попытка, ну, не знаю, отчитаться перед Путиным или что-то еще. А вот как это с фронта выглядит? Действительно ли продолжается ситуация с неким отливом ЧВК «Вагнер» от передовой? Или же, наоборот, как-то можно свидетельствовать о том, что они перегруппировываются, добавляются, усиливаются? Зачем все это надо, вот на твой взгляд?
Ситуация с ЧВК «Вагнер» остается приблизительно такой же, какой она была по состоянию на неделю назад, когда мы с тобой общались. Общее количество наемников стремительно уменьшилось. В основном их сейчас перебросили на другие направления фронта. Есть информация о том, что они перебрасываются в район Орехово Запорожской области, а также чуть севернее в район Купянска и Северска. Нужно понимать, что в ходе боев за Солидар, которые длились чуть более месяца, подразделения украинских десантников, стрелков и мотопехоты уничтожили значительную часть, абсолютно, скажем, большинство подразделений «Вагнера». Их прямые потери убитыми и санитарными достигли приблизительно 40 тысяч. Ну, имеется в виду, это общее сражение, которое велись до того, то есть довели до 40 тысяч, и сейчас в строю осталось уже менее 10 тысяч «Вагнеровцев». Поскольку этот ресурс очень трудно восполняемый, во-первых, его очень долго обучать, очень дорого. Это занимает в среднем где-то около 3 месяцев, то есть в отличие от русских мобилизованных, и все-таки чему-то пытается учить товарищ Пригожин. И поскольку этот ресурс, есть такое выражение в армии, так говорят, батальон стерся или бригада стерлась. То есть это значит, что она практически в строю осталась менее 20% личного состава. Будем использовать его. Так вот, подразделения Вагнера практически стерлись. И поскольку это сейчас Пригожин сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Министерства обороны Российской Федерации в прямом смысле, они пошли по его стопам, они начали вербовать зэков, только теперь уже в регулярную российскую армию и в ту самую...
Им разрешили, они в законодательство внесли изменения, это уже легальный способ.
Они пошли, да, и плюс есть же как бы вот эта мифическая фантомная ЧВК «Патриот», которую анонсировал Шойгу, которую никто не видел на фронте, но которую он продолжает рассказывать. Я очень долго пытался все-таки выяснить, есть она, нет. Это фантомная бригада, фантомное подразделение, его никто не видел и не слышал. В регулярную российскую армию они действительно сейчас активно вербуют зэков. Поэтому у Пригожина возможности очень ограничены. И дабы каким-то образом спасти остатки этого ресурса, чтобы было что показывать потом на видео, оттуда эти подразделения забрали. Кто сейчас там находится? Находятся подразделения российских мотострелков, находятся российские десантники и находятся подразделения российских морпехов. Ну и плюс... мобилизованные граждане в большом количестве, которые никакой смысловой нагрузки в данном случае не несут, но их главная задача служить мясом, приманкой для подразделений ЗСУ. То есть они их выгоняют, знаешь, как на охоте, да? Вот если надо загнать волка, беру, значит, там какого-то зайца, да, его там выпускают и смотрят потом. А волки побежали. Ну, если они глупые, молодые, неопытные. И побежали. А охотнички в это время стоят уже с ружьями, начинают их класть. Вот приблизительно тоже они пытаются сделать. Выгоняют всю вот эту, значит, массу российских мобиков для того, чтобы вскрыть наши огневые точки. А далее уже начинают наваливать артой. Уже пристреливаются к ним танчики и работают. Нужно понимать, что сейчас противник практически нет сегодня части Бахмута, которая бы не простреливалась артиллерией либо минометами противника, поэтому любая часть города сейчас может быть подвергнута обстрелу в любой момент. Противник сконцентрировал значительные сейчас силы, значительное подразделение в районе Бахмута. Его стратегия не поменялась, охват с юга и с севера, они пытаются это сделать. Вот, пытаются перерезать обе трассы, пока обе трассы проездные, но в любом случае противник имеет возможность наносить огневое поражение своей, скажем так, дальнобойной артиллерии, имеет возможность танками в том числе наносить поражение, обстреливать обе трассы, которые связывают Бахмут, Славянскую и Константиновскую.
Так, нас уже смотрят 53 тысячи человек, 14 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто присоединяется. Буквально короткое секундное объявление, что вот сегодня незапланированный эфир будет с Алексеем Арестовичем по окончании этого эфира с Тарасом. Соответственно, это новая информация, поэтому по возможности, если можно, тоже с моих аккаунтов в социальных сетях перепостите эту информацию. Ну и буквально коротко по ходу эфира. Я все еще в поездке, до конца недели в ней буду. Поэтому у меня, и как мне говорят, у Фегина рожа вываливается за экран. Ну вот какой есть свет, такой я использую. Значит, она, поверьте, не треснет, как у Кадырова. Так что это искажение такое, ничего я с этим сделать не могу. Так же, как я вынужден смотреть в телефон, поскольку мы вот с Константином переписываемся о качестве связи. Так что это не к тому, что я не слежу за эфиром. Ну, меня часто тут, знаешь, тоже... так сказать, говорят мне всякие гадости, это нормально. Вот, вот смотри, вот что касается Бахмута. Было заявление, Бахмут, в общем, постараемся не оставить. Хотя, да, опять же, война есть война. Последовало заявление Пригожина. Опять же, вот тоже интересно, у него там частей особых нет, а он заявил о том, что оказывает сопротивление ВСУ там и в той части города, и в этой, и не надо говорить, что город уже оккупирован. Потом последовали разноречивые заявления, ну, как обычно, знаешь, там в ДНР кто-то чудит там и так далее. Значит, какие-то вообще суслики начинают говорить, что мы все взяли, не взяли, ну и так далее. Сегодня вот появилась информация, на нее кремлевские каналы ссылаются, причем офицер ВСУ Денис Ярославский, который якобы, я не видел сам, дал в настоящем времени «Голоса Америки» какое-то интервью, где сказал о том, что российские войска все-таки заняли больше трети Бахмута. На твой взгляд, ну, во-первых, как? Это все ты сказал, что обстреливается, простреливаемая территория всего Бахмута. Две трассы пока соединяют с Бахмутом. Но, ну, скажем так, будем трезвы, так сказать, в случае оставления Бахмута для сохранения сил ВСУ, так сказать, не того, чтобы не оказаться в кольце, какой следующий, во-первых, будет город, который займет место Бахмута, ну, почти мифологическое. Ты же видишь, Бахмут это стал именем нарицательным. Как часто было и с другими городами, и с Северодонецком, и с Мариуполем, и с другими. Ну, война есть война, еще раз повторяю. Какой следующий участок, в принципе, ВСУ будут держать так же, как Бахмут, за который будут там месяцами идти бои? То есть, насколько далеко может уйти от Бахмута ВСУ отойти и подойти российские войска?
Я уже говорил в наших эфирах, что у нас нет первостепенных, второстепенных направлений. Любое направление для нас является приоритетным, и мы держимся за него столько, сколько это необходимо. При этом мы не стираем свои бригады так, как это может себе позволить российская армия, поскольку у них этот ресурс практически безграничный, мы стараемся беречь наш личный состав. Судя по ситуации на сегодняшний день и по заявлениям, которые были сделаны представителями западных разведок, публикация британской Financial Times о том, что Путин начнет наступление в течение ближайших 10 дней. Эту информацию сегодня подтвердило несколько источников, в том числе Сергей Гайдай, глава Луганской гражданской областной администрации. Он заявил о том, что это наступление начнется сразу же после 15 февраля. Таким образом, мы можем говорить о том, что противник концентрирует сейчас усилия на нескольких направлениях. И судя по сообщениям разведки, которые приводит упомянутый Financial Times, приоритетным направлением наступления, и это подтверждают данные других источников, в том числе Deep State и открытых Асинт источников, противник концентрирует основные усилия и создает ударную группировку именно в районе Кременной в направлении Лимана. Лиман был освобожден, напомню, подразделениями украинской армии в ходе сентябрьского наступления в Харьковской области. Там были ожесточенные бои. Там в котел попала группировка 4000 российских войск, которая была частично уничтожена, перебита, частично взята в плен, частично ушла. Вот. Большое количество техники было захвачено в ходе этого наступления. Поэтому, если мы сравниваем сразу несколько источников, они нам говорят, что с большой вероятностью основным направлением удара наступление будет, скорее всего, я говорю, скорее всего, я не утверждаю, направление из Кременной в направлении Лимана. Кроме того, значительная группировка противника сейчас меньше по размеру, но концентрируется в районе Сватового, поскольку для противника ключевым является захват железнодорожного узла Купенск-Узловой и Купенск, который находится чуть севернее, это Харьковская область. Вот, поэтому мы можем говорить с учетом того, что противнику очень тяжело даются ведение сразу нескольких наступательных операций, какое-то из этих направлений будет отвлекающим. Какое из них пока я еще сказать не могу, вот, но с учетом концентрации по состоянию на сегодня, понятно, что противник имеет возможность перебрасывать высокомобильные, скрытно в том числе войска, с одного участка фронта на другой, тем более расстояние там небольшое, в пределах 80 километров, но по состоянию на сегодня ключевое, основное направление удара, еще раз повторю, Кременная и далее на Лиман. Что касается Бахмутского направления. Там укреплялись позиции ЗСУ, там долгосрочные укрепления, я не буду уточнять какие, но об этом сегодня говорил командующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский. Он заявил о том, что и сам Бахмут, и вся окружающая местность плотно укреплена. По тому, как действует противник, для него следующей целью является, он рвется к населенному пункту Часовьяр, который находится несколько западнее от Бахмута, пытаясь перерезать трассу, а потом, естественно, для него ближайшим пунктом наступления уже будет Константиновка. И далее, как бы вот по этой дуге, они будут пытаться прорываться из направления, забыл еще упомянуть, еще одна группировка противника сконцентрирована на территории так называемой террористической республики ДНР в районе Синуватой и Донецка. Таким образом, противник может пытаться развивать наступление с юга, пытаясь заходить на вот эту дугу, там, где находится Константиновка, Дружковка, Краматорск и севернее находится Славянск. Далее ключевым городом которая интересует противника, которую ему удалось захватить в ходе наступления этой весной, был город Изюм, ключевое. Но до Изюма есть два ключевых пункта населенных, которые нужно захватить. Это Купянск и Славянск. То есть вот как бы так это выглядит по логике. Еще раз повторю, это нам говорят открытые источники информации, плюс разведка западная, и эту же информацию подтверждают прямо ряд ведущих иностранных изданий, которым мы можем, в принципе, доверять.
Угу. Вот смотри, получается, с твоих слов, все-таки основное направление удара – это Донбасс. Донбасс, потому что обсуждают, я имею в виду, вот решающие
слова. Донбасс, да, конечно, да.
Донбасс, потому что говорилось о Запорожье, говорилось, сейчас уже меньше, правда, с севера, удары с севера из Беларуси, потому что ну, как я уже говорил, два аргумента. Первый, они это уже один раз делали. Раз. А второй аргумент, ну, просто там ближе до Киева. То есть, если ты хочешь заставить там пойти на переговоры официальный Киев, то ты должен создать угрозу, ну, как бы самому сердцу принятия тех самых решений, которые центр принятия решений, а он в Киеве все равно. Что бы там ни говорилось, ты можешь долго от Бахмута пытаться идти на Киев, но сколько это займет времени. Все-таки от белорусской границы куда ближе. Ну и с точки зрения отвлечения сил средств, которые Украина вынуждена будет сохранять на белорусско-украинской границе, это тоже логично. Но, с твоих слов, получается, Донбасс остается ключевым регионом. Почему это для нас важно? Потому что, ну, все-таки в Донбассе и опытные части украинские воюют, и концентрация достаточная. То есть это будет все очень долго. Но видишь ли ты, что может быть какая-то неожиданность, например, в Запорожье? Вот здесь, где район Угледара, чуть ниже. Ну, с одной стороны, чтобы не допустить со своей стороны уже ВСУ наступление на Токмак, дальше на Мелитополь, туда к Перешейку и так далее. Запорожье, а второе – это все-таки Беларусь. Вот как ты эти два направления, как они выглядят из окопа, вот скажем так.
Ну, вот как раз сегодня на моем YouTube-канале вышло интервью с бригадным генералом Дмитрием Красильниковым, командующим оперативного командования Пивнич, то есть севером, где он говорит прямым текстом. Беларусь – это приманка, основной удар россияне будут наносить в другом месте. И он тоже говорит о Донбассе. То есть он четко указывает о том, что ситуация из Беларуси имеет все признаки отвлечения внимания. Та группировка российская, которая сейчас концентрирована на территории Республики Беларусь, всего лишь составляет 12 тысяч человек. И она является статичной, она не меняется уже в течение нескольких недель. Противник, нет признаков перебрасывания ни живой силы, ни техники. Противник не проводит никаких мобилизационных мероприятий серьезных. То есть после всплеска, который был где-то около месяца назад, раздача повесток на территории Республики Беларусь, которая скорее как раз-таки носит признаки ИПСО, попытка отвлечения внимания и создания повода тревожности, признаков вторжения с территории Республики Беларусь на сегодняшний день нет. Что касается ситуации в Запорожской области, ключевая задача противника – обезопасить сухопутный коридор, как они его называют, связывающий Ростовскую область и аннексированный Крым, который проходит по территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Именно поэтому противник активно укреплялся в течение всего последнего времени, строил долговременные укрытия и окопы, рыл как раз таки. Но противник пытался прощупать нашу оборону. Около 10 дней назад велось наступление ограниченным количеством подразделений в районе Орехова. Противник был отброшен, и более того, были освобождены ряд районов, которые противником ранее были захвачены и контролировали. Сейчас в районе Васильевки, Михайловки и Орехова противник имеет, скажем так, ограниченное количество подразделений, которых недостаточно для проведения серьезного наступления. Они были бы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы отодвинуть границу оттуда и придвинуть ее в направлении Запорожья. Однако наличествующих ресурсов в данный момент у противника нет. Все может поменяться. Еще раз повторю. Противник обладает высокомобильными возможностями перебрасывания техники, в том числе скрытно в ночное время. Они могут это легко сделать. Расстояния там небольшие. И поэтому они могут попытаться ситуацию изменить, ну, скажем так, в последний момент. Как они воюют, мы знаем. Это нанесение огневого поражения. Обычно накануне наступления так действовали все советские военачальники. Школа маршала товарища Жукова никуда из их голов не делась. Вот, поэтому пытаться брать наши позиции в стиле зиеловских высот, значит, там с ослеплением прожекторов, значит, и ночным наступлением.
Ну, сирены вот эти включать, звуковые.
Сирены, да, ночным наступлением для них крайне рискованно, поскольку они даже в дневное время теряют координацию между различными подразделениями. У них распространено такое явление, как friendly fire, то есть они сами себя мочат, сами убивают свои подразделения. Потом мы слышим по радиоперехватам, очень долго они ругаются, выясняют, кто же, значит, отдал команду стрелять по своим, обещают с ними разобраться, оторвать им все, значит, выступающие органы. Но факт остается фактом, то есть они очень часто, у них отсутствует связь, особенно это касается различных подразделений. То есть, например, морпехи не коннектятся с десантурой, там, ВДВ не коннектится с обычными пехотными подразделениями, ну и так далее. Вот. Кроме того, у противника есть серьезные проблемы с дисциплиной. Сегодня было обнародовано очередное видео нашими военнослужащими, где вагнеровцы, те, которые еще там, значит, находились, они своего раненого командира зарубили топорами.
Просто я вот видел, там плохо видно, но как-то похоже.
Работают, да. Отнесли его там за сараюшку и просто зарубали его. Вот. Из-за этого...
Ждать, например. Конечно, командир зарубить — милое дело.
Ну, чтобы не гнал на убой.
Понимаешь? Да, именно так, поэтому.
Поэтому, отвечая на твой вопрос, как бы все возможно, но с учетом ситуации на сегодняшний день маловероятно. Поэтому самым вероятным направлением наступления все же остается на сегодняшний момент Донецкое.
Мы с тобой больше 21 минуты в эфире, нас 80 тысяч с лишним смотрит, 23 тысячи поставили лайки, напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец можно пройти на его канал, не забывайте это делать, потому что, ну, от этого очень-очень многое зависит. Давай вот немножко так в бок в международную тему отойдем, потому что она тоже имеет значение. Вот смотри, ситуация с оружием, она как бы ясна, то есть вот тот объем, который уже предоставлен, сейчас уже говорят о больше 400 танках.
441,
да. Так. Вот, ну, они там разные сроки называют их поставок и так далее. Раз уж решающая схватка мы озаглавили, то вот смотри, вопрос ведь заключается... Если через 10 дней, в течение 10 дней, я вот на твоем телеграм-канале вижу это сообщение со ссылкой на Financial Times и на другие источники, начнется наступление российское, то будет ли украинская армия, даже получив вооружение, дожидаться захлебывания этого наступления российских войск, или же может начать контратаковать, или даже на других направлениях сконцентрируя свои силы, мы знаем, в некоторых направлениях эти силы концентрируются, формируются, двинуться наоборот параллельным курсом, что называется, где оккупировать территории, на которых более слабо они защищены. Как, на твой взгляд, это будет выглядеть? И как это зависит от поставки вооружений? Вот, как они могут на это повлиять? Грубо говоря, если завтра все придет, вот послезавтра можно ждать этого наступления? Ну, умозрительно.
Ну, мы уже, в принципе, с тобой обсуждали это в эфире, что ничто так быстро не оборачивается фиаско, как неудавшееся наступление, которое очень легко может перерасти в ответное контрнаступление. И поэтому, естественно, находясь в позиции обороны, украинским защитникам намного легче будет переходить в контрнаступление противнику. Где и когда это произойдет, противник узнает для себя в самый последний момент. Ты понимаешь, дело в том, что генерал Валерий Залужный, он же показал себя в ходе этой войны как мастер ловушек, неоднократно. Вот он заманивает, знаешь, бывают такие ситуации, когда он реально, ну, понимаешь, то есть дает противнику почувствовать где-то слабость. Противник втягивается туда, бросает туда все свои ресурсы, в итоге стирает свои бригады, стирает свои подразделения, а удар украинской армии наносит совершенно в другом месте, понимаешь? Поэтому как будет в этот раз, мы не знаем. Мы понимаем, что в искусстве войны на плацдарме украинском, украинская армия действует на своей территории. Она поддерживается местным населением, в основном поддерживается местным населением. Понятно, есть какая-то часть, которая на стороне сепаратистов и становится коллаборантами, но основная масса поддерживает украинскую армию. Кроме того, генштаб украинской армии был выучен в лучших школах стран НАТО. Британские колледжи, французские, канадские, американские и так далее. И там, как ты понимаешь, их всегда учили воевать с советской и с российской армией. Ну, как, собственно говоря, и вся бронетехника создавалась из расчета того, чтобы уничтожать советскую и российскую бронетехнику. Но поскольку в таких диких количествах никто танков, как Советский Союз и Россия, просто не выпускал. Поэтому, ну а с какой техникой надо было бороться? Естественно, с российской. Поэтому, как оно будет происходить, мы увидим. Но я считаю, что, в принципе, ожидать, что, знаешь, вот через 10 дней или через 11 дней, когда это наступление начнется, не надо воспринимать это, знаешь, как бы, вот мы все проснулись, как 24 февраля, все, сегодня началось наступление, знаешь, и все там вот пишут. На самом деле, я же говорил, это наступление, еще раз?
Оно идет, имеется в виду, что оно уже идет.
Верно, оно уже идет. Оно уже идет, это наступление. Оно в таком ползучем режиме уже идет. И по факту, ну, не будет такого, знаешь, вот там какое-то вот там барабанная дробь, все, знаешь, замерли и вот ждут выход, пошла российская мотопехота. Кстати, как мы видим по сообщениям разведки, они собираются использовать для прорыва штурмовые элитные подразделения. То есть они собираются бросить опять... Знаешь, как было, давайте лучших из лучших, лучшие из лучших уже закончились, тогда давайте лучших из худших. Вот они собираются, как в том мультфильме про, значит, подвески королевы, помнишь, там были псы, которые бегали. Так вот, они собираются бросить свои остатки своих элитных подразделений, 4 бригады ВДВ, Тихоокеанская морская пехота, в прорыв. Вот, то, что они хотят это сделать, я, в принципе, как бы, мы будем, я думаю, только аплодировать тому, если это действительно они бросят свои элитные подразделения. Поскольку, как мы понимаем, те, кто начинает наступление, они первыми и гибнут, и там понесут самые большие потери. А выбора у них нет, понимаешь? Дело в том, что неудавшееся наступление, захлебнувшееся, оно тут же поглотит. Поэтому у них единственная надежда бросить все самое лучшее, что есть, в надежде, что хоть где-то удастся продвинуться. Потому что, представь, если они кинут своих мобиков, необученных, они же побегут в первую очередь. Стреляя в них, не стреляя, они будут бежать. И все, ты же понимаешь, какое-то деморализующее действие, когда будут тысячи, десятки тысяч просто драпать, бросив оружие, и все, будут сбегать, понимаешь? Поэтому они надеются. Я тут никакой тайной вины не раскрываю. Это опять же, все их планы, они сообщаются открытыми источниками информации. Вот. Ну, скрыть ничего нельзя. Если мы видим концентрацию этих самых подразделений, лучших из худших, которые сейчас находятся там в районе как раз-таки Кременной и чуть севернее на Купинском направлении, ну, значит, так они и собираются воевать. Ждать от них чего-то, значит, такого сверхнового о том, что генерал Герасимов со своими, значит, генералами где-то ночью, там, филяг, знаешь, этот совет филяг, где-то собрались, и вот, значит, сели там, придумали какой-то план операции, знаешь, гениальный, вот здесь мы ударим, здесь будем отвлекать, а вот здесь пойдет там фронт, значит, там, первый украинский, тут третий белорусский, понимаешь, этого, конечно, ничего не будет. Это будет все приблизительно хуже, чем это было даже в феврале. То есть пока у них есть серьезная дезорганизация. Но они это понимают, поверь. И мы не открываем тайны. Но они рассчитывают просто задавить массы. Массы будет много. Такого количества мяса мы не видели с февраля 2022 года. Вот как они собираются сейчас кинуть. То есть в годовщине этого самого вторжения они собираются кинуть практически все, что у них есть сейчас. А тут же как пан или пропал, как говорится, украинская пословица.
Ну вот я почему и раз за разом по кругу хожу вокруг этих вещей, потому что, ну, с одной стороны, аудитория, да, особенно украинская аудитория, часть, конечно, и русскоязычная, она напряжена, потому что, ну как, они переживают. Переживают вот наступление, а что если, ну, ты знаешь, всегда это полнится слухами, страхами, куда дойдут, что будет, что с нами будет, что с другим будет. Ну, мы как бы способ еще и некоторого успокоения, что... Все, в общем, мы это уже видели, потому что скоро год, как это все длится, скоро год. И, в принципе, многие вещи абсолютно, я совершенно согласен, предсказуемы. Сам генерал Герасимов начинал эту войну, и, собственно говоря, мы видели, какие итоги были промежуточные именно его руководства, так называемой специальной военной операции. Но, смотри, все-таки возвращаясь к международной повестке, ты понимаешь, значит, сейчас уже новая дискуссия по поставкам F-16, она идет немножко сдавлена. да, по самолетам уже, то есть она сдавлена, потому что, ну, какой-то нужен пауза, лак, видимо, Западу, чтобы для себя что-то решить. Они все время, знаешь, вот начинают, нет, не дадим, но, может быть, дадим, а Вася даст, там, или Джон, там, неважно. Но речь идет о самолетах, дальше ракеты параллельно, вот эти 160-150-160-километрового радиуса действия дальнобойные средства для Хаймерсов, которые уже вроде как все окончательно будут даны и так далее. То есть это все вроде как внушает оптимизм. С другой стороны, не очень понятно там, чего так хорохорится Москва с их сказками, что мы тут имеем все возможности для того, что это сжечь, это значит будут гореть, танки будут гореть и так далее. При том, что ничего сверхъестественного мы со стороны Москвы-то не видим. Никаких особых таких средств. Ну, я не знаю, может, там, может, вы на фронте что-то видите. То есть не видно никаких танков «Армата», не видно этих Т-90, не видно каких-то особых средств, ну, в таких количествах сопоставимых, это которые по качеству могли бы быть сопоставимы. Может быть, что-то есть такое, чего мы не видим и недопонимаем, что есть у российских вооруженных сил. Может, они накапливают, вот снарядный голод говорили, еще что-то. А может, сейчас что-то меняется? Что-то из этого мы понимаем, не понимаем?
Ну, безусловно, противник перед каждым наступлением и так им диктует устав советской армии. Они, безусловно, накапливают БК для этого наступления. Это очевидно, поскольку средство поражения «Хаймерс» имеет свой, скажем так, потолок поражения до 80 километров. Поэтому они все свои тыловые базы вынесли за этот радиус. Что касается возможности получения в Украине нового вооружения, давай оставим это за скобками, что мы уже получили, какие сюрпризы их могут ждать. Давай просто дождемся, когда уже, ну, вот это формальное наступление начнется, мы это все будем иметь возможность наблюдать. Из того, что уже было анонсировано, самыми серьезными, помимо танков, которые уже Украина точно получит, является средство поражения, так называемые умные бомбы, Ground Launched Small Diameter Bomb, которые имеют радиус поражения до 150 километров. Таким образом, у них возможности прятать свои склады и центры управления будет еще меньше. Ну, ты же сам понимаешь, если ты выводишь логистику, я просто хочу там людям немножко объяснить, они там, ну, возможно, мыслят такими категориями, особенно если они живут не в Украине и не в России, для них там расстояние там 150 километров. Ну, что такое по автобану? 150 километров, сел, втопил там 45 минут, да, это уже все довез. У нас можно, например, 20 километров ехать 3 часа. 3 часа. А поскольку там все дороги, они уже прострелены до такой степени, что там были прилеты, это причем с обеих сторон, то 150 километров, например, они могут вести, ну, там, часов 12, например, да? И поэтому для них вынос логистических цепочек на такое расстояние, даже 80, для них огромнейшая проблема. Поскольку они просто не будут успевать подвозить. То есть интенсивность стрельбы такова, что вот если они накопили, да, и это все видят наши глаза, видит наша аэроразведка, туда начнет прилетать моментально. Вот, и для этого не нужны хаймарсы, для этого нужны обычные грады советские, которые по квадратам отработают, гвоздики отработают, или М3 топора. И все. Собственно говоря, вынос логистической базы на 150 километров, это означает, что этого наступления, ему конец наступает. Потому что как только передовые части начнут выдвигаться после артпоражения, они окажутся фактически без огневой поддержки. А это значит, что в ситуации, когда защищающаяся сторона, в данном случае ЗСУ, находится в укрепленных позициях в окопах, им даже не надо будет высовывать головы. То есть все наступающие силы будут поражены. И тут уже тактика малых групп не сработает. То есть то, что как они действовали под Солидаром и группами. Во-первых, потому что это очень сложно. Вот. Тактика подразделений ВДВ и Вагнеров отличается. Я еще раз говорил, когда ты их наблюдаешь, даже сверху ты видишь, что они действуют по-разному, передвигаются по-разному, реагируют на прилеты по-разному. Ну, короче. Поэтому, а если это будут мобики, ну, они не могут, они не обучены. Они будут двигать тупо вот по старой советской, опять же, книжке. Все будет по книжке. То есть будет двигаться все это подразделение поротно. Мы понимаем, что когда движется там 100-200 человек, Это просто очень вкусная цель для любой артиллерии. И никакой нормальный командир эту цель не пропустит. Он ее будет поражать приоритетно, а при темпах стрельбы современных и при том, как они действуют на поражение, когда вот идет прилет, а они просто потеряны, то есть там упало там 5 человек замертво, а остальные просто стоят, разводят руки. Они не прячутся, я уже сказал, они не знают, что им делать просто. И там 2 минуты такого стояния, это говорит о том, что 80% этого подразделения уже никуда не пойдет после этого. 20% ну, где-то там разбежится, заныкается по лесопосадкам и, может быть, уцелеет, если повезет. Поэтому малыми группами действовать не могут. Даже штурмовые подразделения элитных войск будут вынуждены действовать в плотном достаточно строю. Далее. Смотри, советская школа и российская так учила, что, например, российские подразделения ВДВ, они не могут действовать без поддержки техники. То есть те самые БМД, боевая машина десанта 4, от которой им придано, они в любом случае должны будут выезжать. А ты понимаешь, что на поле боя коробочки, то есть бронетехника, это приоритетная цель для поражения. И попадать там будут, поскольку там пристрелено за месяц, и каждый не то что метр, а сантиметр, будет гореть очень быстро. И поверь мне, любое элитное подразделение, как только оно лишается поддержки бронетехники, у него резко падает желание куда-то бежать и куда-то наступать. И, соответственно, они будут либо просто залегать и пытаться где-то спрятаться в складках местности и взорваться, или просто будут сваливать. То есть это правило действует всегда без исключения. Любое элитное подразделение российской армии, как только лишается поддержки брони, оно тут же начинает разбегаться. Это правило действует в 100% случаев из 100.
Понятно. Вот смотри, в следующей части программы я бы хотел перескочить на тему. Мы ее в анонсе, я на нее указывал, тебе присылал. В России, поскольку тема переговоров с Украиной не снята с повестки, она разными способами вкидывается. Ну, она вкидывается, знаешь как, она вкидывается, конечно, в и русскую среду, и на Запад, и в Украину частично. Но и на внутреннем контуре тоже она нужна для того, чтобы разные использовать способы, чтобы Украину таки заставить пойти под давлением, естественно, стороны Запада, например, на эти переговоры. Вот последняя новость связана с... Достали из чулана опять Явлинского. Есть такой достаточно ручной либерал такой при Путине. Он написал статью. Причем он написал ее статью не где-то, а написал ее для «Новой газеты Европы». Это издание, которое сейчас базируется где-то в странах Балтии. И, в общем, сетевое фактически издание. Статья интересная. Те, кто не читал, посмотрите, хотя ее широко обсуждают. В общем, все сводится к тому, что, как обычно, старая московская песня про то, что давайте остановим войну, прекратим огонь, а дальше посмотрим. А дальше вот не будут умирать люди. Вот знаешь, как? И он там перечисляет, умер там мальчик где-то там в Краматорске, и в Донецке девочка. То есть уравнивание вот через вот этот трюк с гуманизмом. Да? Ты на себя надеваешь одежду такого гуманиста, который против войны в любом виде, против гибели людей. Найди дурака, который за то, чтобы люди гибли. Вот. Но, тем не менее, это все кремлевский нарратив. Потому что, с одной стороны, как бы при благородных, казалось бы, лозунгах и намерениях, что война прекращается тут же, немедленно, поскольку прекращают гибнуть люди, а это главное. Вот. Размывается, кто прав, кто виноват, понимаешь? И непонятно тогда вообще, с чего все началось. И также точно... Это уход от гарантии того, что, в принципе, война прекратится. А кто сказал, что прекращение огня – это прекращение войны? Это же неравные вещи. То есть ты можешь прекратить огонь, но это не значит, что вот 8 лет шли в Донбассе, позиционная война шла, да? И сколько раз там прекращали огонь? И что это привело хоть к чему-то? Это привело к большой войне 24 февраля 2022 года. Сейчас не то, чтобы это сильно дискутируется, его статья, но всем совершенно очевидно, что это кремлевский нарратив, что это вкидывание Москвы. Для чего? Потому что, возможно, и я думаю, под этим есть существенное основание, в Москве, особенно в генеральном штабе, понимание того, что они до Киева не дойдут, хоть с севера, хоть с юга, хоть с востока, хоть из космоса, есть это понимание. И, возможно, это все нужно и только нужно. Большое наступление в эти 10 дней для того, чтобы заставить Киев пойти-таки на переговоры. И главная тема – это без всяких условий перемирие, то есть, ну, прекращение огня, да, а там уже вот там что будет, Минск, Хиринск, там, и, ну, все, что мы уже видели. Да. Вот я, чтобы ты это прокомментировал, а ведь действительно, где здесь ловушка? Для меня очевидно, но я хочу, чтобы зрители это послушали. Нас из России смотрят, кстати, сторонники Яблока, Явлинского, активисты слушают, и поэтому они должны уловить ловушечность вот этого предложения. И мне кажется, что из окопа это прозвучит убедительнее, нежели там из студии там какой-нибудь ютубной и так далее. Что ты думаешь по этому поводу?
Ты знаешь, мне, честно сказать, может, это как-то грубо, потому что мне глубоко плевать, что пишет господин Явлинский или другие представители российской оппозиции. Поскольку мы можем, в принципе, анализировать и прислушиваться, я говорю, прислушиваться, не слушать, только ту российскую оппозицию, которая четко заявила о своей позиции в отношении войны, которую развязал Кремль против Украины с 2014 года. Вот есть Илья Пономарев, например, там есть Андрей Сидельников, да, есть Марк Фейгин. То есть этих людей я знаю. То есть их точка зрения для меня имеет какое-то значение по одной простой причине. Поскольку эти люди с 2014 года неизменно, они, знаешь, вот как это, вот такие... Они вот ровные, знаешь, вот они ровные, как говорят в Кривом Роге, они четко заявляют о своей позиции, там, не петляя, да, как бы они говорят о том, что война это война, Крым это аннексия, а не присоединение, то, что происходило на Донбассе, это геноцид украинского народа, а не какого-то там придуманного донецкого народа или да, народа Донбасса, и вот, в принципе, понятно. Я не помню, чтобы господин Явлинский, вот как-то вот не вспоминается мне, что он настолько четко артикулировал такие вещи, как война, 14-й год, аннексия Крыма, как, в принципе, это касается ряда других представителей так называемой российской оппозиции, которых много и которые для меня, в принципе, не разделяются. Я не делаю различия, знаешь, как говорится, опять прошу прощения, я в сортах дерьма не разбираюсь, понимаешь?
Я понимаю.
Они для меня все вшисткоедно, то есть они абсолютно одним миром мазаны. Поэтому то, что касается подобных заявлений, реагировать на них, безусловно, никто не будет. То, что это является кремлевским вбросом, намеренно, безусловно, сделанным.
Ты же понимаешь, что для Запада тоже.
Прощупать реакцию. Ровно то же они делали несколько дней. Они начали это последовательно делать сразу после Нового года. Я помню заявление Лаврова, я помню заявление Марии Захаровой, я помню заявление Дмитрия Пескова, Валентины Матвиенко. Все они говорили ровно то же самое. Россия-то от переговоров никогда не отказывалась. А вот если бы Украина захотела, но ей же не дают ее заокеанские хозяева. Вот если бы она захотела, мы бы могли с ней сесть за стол переговоров. Понимаешь? Поэтому то, что господин Явлинский, наверное, поскольку я не интересуюсь его позицией, и не, в принципе он для меня не существует, это пустое место, вполне возможно так выглядит, что он каким-то образом решил вписаться в картину сегодняшнего дня и будущего, знаешь, как говорится, и рыбку съесть, и на елку. Поэтому как бы он пытается и нашим, и вашим. Поэтому он, безусловно, пытается отрабатывать повестку Кремля, но делает, значит, так немножко стыдливо. Вот как вот такой вот московский интеллигент, он как бы говорит. Я как бы вот вам сейчас скажу такую гадость, вот, но я вас предупреждаю, сейчас я буду говорить гадость, вот, но вы не думайте, что я так думаю. Меня попросили это озвучить, я вам вот так вот намекаю, что как бы вот я вам сейчас буду говорить гадость, но это не от меня идет, а от них. А я на самом деле этого не хочу, но я вынужден этого делать. Вот так это выглядит для меня.
Нет, ну, понимаешь, почему мы затрагиваем эту тему? Может, она не стоила бы, потому что она дальше не пошла и не пойдет, ни Киев на это не среагировал. Но на Западе, безусловно, и с помощью Москвы в том числе, вкидывается это в очередной раз, дабы предотвратить большое наступление, катастрофу, которая погубит десятки тысяч жизней с той, с другой стороны, и мирных, и так далее. И ведь можно же, можно остановить вот это брутоубийство. На Западе, я тебе скажу, поскольку я в Европе, да, я это тоже слышу. Это сдавлено, это глуховато звучит, но это звучит. Более того, вбросы в эту сторону делаются. Ведь это произошло, вот статья его опубликована, после вброса, который в швейцарской прессе, ты, конечно же, это видел, новость, рассказывалось о том, что Бернс, нынешний руководитель ЦРУ, значит, якобы имел план размена 20% территории. Кстати, я специально посмотрел, оккупировано 18% территории Украины. Вот, мне прислали люди, посчитали, да, 18% сейчас оккупировано, а тут якобы 20% взамен на то, что Россия прекратит войну, ну и так далее, остается за ней, остальное как бы не очень понятно. Это заявление опровергли, то есть вот это сообщение, точнее текст в швейцарской прессе опровергли, и российская даже сторона, и, естественно, американская, вот, и сам Бернс выступил по этому поводу, дал интервью, где тоже это в очередной раз опроверг. Но складывается впечатление, что как бы Москва линию эту на принуждение к миру через переговоры Киева она не оставила. И использует все ресурсы для того, чтобы продолжать именно эту тему. Вот я о чем.
Да, они тратят на это ресурсы и палят в том числе агентов из так называемой российской либеральной оппозиции, типа львовянина господина Явлинского, который любит иногда, знаешь, так в интервью сказать: «Я же ж ваш, я же украинец, кстати, рожденный во Львове, и на украинском языке даже что-то могу вам здесь рассказать». Это все не имеет ровным счетом, Марк, никакого значения. Эти попытки также связаны с тем, поскольку они понимают, что абсолютное большинство украинских граждан не приемлет никаких переговоров с Кремлем до момента полного освобождения нашей территории, да, и ощущение, ну, то есть понимание, что Кремль был разгромлен, армия Российской Федерации потерпела полное поражение, и вот здесь может наступить момент переговоров. Соответственно, президент Зеленский очень ограничен в маневре. Он прекрасно понимает, что ему не простят, если бы ему теоретически пришлось бы сесть за стол переговоров. Слава богу, я должен сказать, что президент не давал ни одной возможности россиянам заподозрить его в том, что он хочет с ними договариваться о мире. Он последовательно заявлял неоднократно, как и представители...
приняли решение РНБО о запрете.
Да, есть решение, запретил. Поэтому это попытка, смотри, сама попытка втягивания, то есть сама попытка посадить Зеленского за один стол с шулерами будет означать, что он уже заранее проиграл. Вот, Зеленский это понимает, западные партнеры понимают, садиться за стол переговоров он не собирается, и более того, отрицает даже любую публично отрицает любую возможность сесть за стол переговоров с военными преступниками вообще. И это хорошо, безусловно.
Ну, слава богу, 46 минут мы в эфире, у нас еще остается одна тема, 5 тысяч нас смотрят, почти 35 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Напоминаю, что мы в эфире с Тарасом Березовцом. Уже у нас есть... Ага, есть еще время. А у нас следующий будет эфир с Алексеем Арестовичем. Вот смотри, Тарас, такой вопрос. Ты видел, наверняка следил. Американцы таки сбили. А вот этот зонд, я думаю, так его правильно назвать.
Арестат. Шар его называют. Как называли?
Арестат. Да, шпионский, абсолютно совершенно очевидно. Я, кстати, глубоко убежден, что они еще там, как только обнаружили, собирались его сбить. Ну, видимо, какая-то шла, так сказать, техническая работа. Может, они хотели отследить. Сейчас они уже говорят, американская сторона. Нам надо было посмотреть, что он вообще может. Аэросат, может, они его хотели опустить вообще, как-то перехватить управление. Не знаю, я просто гадаю, да? Но для меня было очевидно, что они его собьют. И они его сбили. Также для меня очевидно, что и китайцы... Не просто это какой-то форс-мажор случился, где они сказали, там выяснилось, что еще такие же аэростаты есть, полетели в другие места. Значит, это сделано было специально. Ну, а специально это всегда, знаешь, как, какой здесь баланс между на слабачка проверить, а какой обострить ситуацию, ты знаешь, уже последствия прямое. А Блинкен, госсекретарь, не полетел в Пекин, а это ожидавшийся давно планировавшаяся встреча еще с 14 ноября, когда Си Цзиньпин встречался на Бали с президентом Байденом. Они хорошо, кстати, поговорили. И, кстати, ядерная угроза в тот момент точно была снята благодаря этой встрече. То есть ядерная угроза страны Москвы в адрес Киева, потому что звучали заявления, что ядерная война недопустима и так далее, и так далее. И, в общем, Москву на какое-то время точно отрезвило, гарантированно, потому что последовали соответствующие заявления. Ну вот, и планировался какой-то дальнейший диалог, который должен был привести не только там к вопросам по Тайваню, не решат, это уже второй вопрос. Но, во всяком случае, диалог по Тайваню стоял. И второе, это война в Украине. Это война в Восточной Европе, которая, ну, в общем, конечно, Америке не нужна и Западу не нужна. Много чего с этим связано. Лихорадка на рынках, значит, общественное мнение надо постоянно убеждать в правильности стратегии. Ну, и так далее, и так далее. А вот это обострение, на твой взгляд, с учетом, ну, понятно, игры Китая в восточной карты, вот, ну, точнее, восточноевропейской картой. Потому что Москва как-то вассально себя ведет по отношению к Пекину и, конечно, жаждет, чтобы это обострение усилилось между Пекином и Вашингтоном, чтобы это завершилось недоговороспособным расходом вот тех и других в разные стороны. И тогда как бы, ну, вроде как, не мы тут самые последние изгои. То есть еще и с Китаем замутится что-то, а заявления конфронтационные, да, допустим, из американского Пентагона не прекращают звучать. Как ты думаешь вообще, как глубоко это зайдет, договорится ли Китай все-таки с Вашингтоном? И, конечно, прежде всего, о войне в Украине. Вот о чем речь, потому что, ну, от Китая многое зависит. Ну, тут скрывать нечего. Это последняя, единственная надежда, не союзник, надежда Москвы на партнерство, которое может хоть как-то спасти ее от экономического давления, геополитического окружения, изгойства и всего остального. Как ты это видишь?
Ну, у меня такое ощущение, знаешь, что мы вернулись во времена холодной войны Хрущева. Накануне встречи советского и американского руководства пилот Пауэрс залетел в Советский Союз, да, был сбит, и в районе Свердловска упал его, значит, как раз разведывательный самолет, слетевший с территории Пакистана. Ну и после этого встреча, которая должна была состояться, дай бог памяти, в Женеве, насколько я помню, она была отменена. Вот такое ощущение, что Пауэрс опять разлил масло, понимаешь? Я думаю, причина этого заключается в следующем. Когда бывший спикер Палаты представителей Пелоси полетела на Тайвань, уже тогда мудрые китаеведы предупреждали, что Китай, как страна с очень длинной памятью, этого не простит, и она отомстит. Китай очень долго выжидал момент. А послушай, а что может больше подчеркнуть и создать скандал в отношениях, как срыв визита Энтони Блинкена, госсекретаря, который так долго готовился? Неужели ты думаешь, что китайцы не осознавали последствий запуска этого самого балуна, называется, Шпикерстан? Все же было понятно. Это же намеренно, это все, это же настолько вот вызывающе просто, понимаешь? И поэтому причина заключается, очевидно, в следующем. Это было намеренно сделано, поскольку они понимали, что американцы пойдут на демарш и отменят визит Блинкена в Китай. И таким образом Китай привлекает значение внимания американцев. То есть усилившийся после последнего съезда Си Цзиньпинь говорит американцам: друзья, ваши вот эти все игры с московитами, это все, конечно, хорошо. Но есть Китай. Вот товарищ Путин, он в нашей иерархии где-то стоит на уровне обкома где-то в Шэньчжоу. Приблизительно так вот. Это даже не уровень где-то вот там пекинского обкома. Это вот где-то провинция очень далеко. Поэтому, если вы хотите заниматься международной политикой, товарищ Си сказал очень мудро после завершения съезда. Он же сказал: мы собираемся с Соединенными Штатами строить двухполярный мир. Вот они его и строят в таком понимании. Это попытка переложить акценты очень четкие с отношений с Россией. Вы слишком, друзья, в Вашингтоне занялись Москвой. Москва, с нашей точки зрения, это какая-то тмутаракань, вообще, которая непонятно, зачем она влезла. А мы хотим с вами вести диалог. И они, в принципе, этого и добились. Сейчас внимание американцев начинает переключаться. Игры Путина здесь, безусловно, никакой нет. Он может что-то шустерить, пытаться метаться под ногами товарища Си и говорить: а мы пошли на север, мы пошли на север. Но мудрый Шерхан, руководитель коммунистической партии Китая, говорит здесь без иронии, безусловно, выстраивает свою игру с Вашингтоном. В отличие от Путина, китайские товарищи, они стратеги. И они выстраивают долгосрочные отношения с американцами, делая так, чтобы все внимание, наконец, переключилось на них. Что будет дальше? Безусловно, с учетом того, что сейчас говорят американские специалисты по безопасности, в частности, бывший директор ЦРУ Лео Панетта, который, в принципе, расчехотил администрацию Байдена за то, что он не сбил этот аэростат, пока он летел на территории Штатов, давление на администрацию со стороны республиканцев очень сильно увеличится. Как следствие, американцы нанесут, я думаю, очередной визит на Тайвань. Но надо же как-то этих китайцев поставить на место. А что их отрезвит, как не визит очередного американского чиновника на Тайвань? Далее все перейдет уже в стадию серьезных переговоров, когда взрослые дяди без участия вот этих вот московских детишек начнут вести переговоры между собой. Приведет ли это к военному конфликту, как говорят ряд экспертов, в том числе генерал ВВС, не помню его фамилию, чья записка недавно была опубликована. Вот, не уверен, они предсказывают, что этот может перерасти в военный конфликт в течение 2 лет. Но я думаю, что то, что сейчас происходит глобальное перепрошивание мировой геополитики и перестраивания, и уже на связи, для американцев реально теперь уже Пекин станет не только оппонентом, но и партнером, в том числе по переговорам, поскольку ну, есть эпоха мирного сосуществования. То есть они начнут рано или поздно, я думаю, переходить к эпохе мирного сосуществования, где место товарищу Путину, безусловно, будет где-то очень далеко на задворках.
Я тебя понял. Ну что же, Тарас, спасибо тебе и зрителям. У меня тут летают животные всякие, извините. Да, у меня тут я в таком месте, в поездке, не все хорошо. Значит, я благодарю тебя, Тарас, за то, что ты принял участие в нашем эфире. Благодарю всех зрителей, что вы смотрели. Пожалуйста, свои значит, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. И подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. Через буквально 5 минут у нас будет новый эфир. Приходите на эфир с Алексеем Арестовичем. Спасибо тебе, Тарас. Увидимся в ближайшее время.
Спасибо большое и тебе, Марк, и зрителям твоего канала. Меня тут упрекнули, что я тебя тыкаю. Я думаю, что ты можешь объяснить,
нет,
что
мы... Мы друзья давние годы, так что...
Мы, да, очень давно, поэтому мы так да общаемся. Нет. Спасибо.
Спасибо. Да. Всем пока.
До свидания.